Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с кандидатом филологических наук, научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук, священником Федором Людаговским. Мы говорим о службах Великого Четверга и Великой Пятницы.
Отец Федор, а вот служба такая, которая называется «Царские часы», которая совершается в пятницу, и, как я понимаю, мало кому, наверное, удается на этой службе побывать, потому что люди идут вечером в четверг в храм, потом хочется прийти на службу погребения плащаницы, и редко кто может в течение там, всего дня пятничного с небольшим перерывом присутствовать в храме. Поэтому, как мне кажется, мало кто вообще на этой службе бывает. Или это просто мои личные какие-то ощущения. Можно вот несколько слов об этой службе и какой в ней смысл и для чего на ней нужно побывать?
Служба часов, царских часов, совершается обычно утром в Великую Пятницу. В этот день обычно бывает три службы. Утром часы, в середине дня где-то часа в два вынос плащаницы, это вечерняя, и после этого, как мы уже говорили, читается канон из Малого Повечерия, и вечером служится уже утренняя Великой Субботы. Так вот, в Великую Пятницу литургии не положено вообще. Это один из немногих дней в году, не считая будних дней Великого Поста, когда литургии не положено. И таким образом все четыре часа, первый, третий, шестой, девятый, оказываются рядом и служатся подряд. Но главное, конечно, не это. А главное то, что на этих часах, вопреки обыкновению, читаются, во-первых, по три псалма, причем это не те псалмы, которые читаются обычно на первом, третьем и других часах. Это особые псалмы, специально подобранные. И самое главное, на этих часах читается на каждом из них пророчество из Ветхого Завета, апостольское чтение и евангельское чтение. Вот это яркая особенность этих часов. И, конечно, это все тексты, которые связаны со страданиями Христа. Это ветхозаветное пророчество о Спасителе и его страданиях. И это все, простите, новозаветные тексты, которые также говорят об этих событиях. А большинство людей, православных христиан, не имеют возможности, конечно, ходить на все службы Страстной Седмицы. Но вот у меня, например, это было единственный раз в жизни. И вовсе не тогда, когда я был священником, а когда я учился в семинаре на первом курсе. Но там, естественно, посещение всех этих служб обязательное. Ну и, конечно, я на самом деле рад был этому. И те, кто может как-то отпроситься с работы, взять отгул и так далее, обычно приходят действительно уже на службы, начиная со службы 12 Евангелий. Но если есть какая-то возможность, конечно, я бы советовал прийти и на царские часы, и на вынос плащаницы. Потому что это, все эти службы, они служатся раз в году. Больше такого не будет. Вот. И службы эти очень красивые. Если удалось бы нам как-то отложить наши дела, вырваться из постоянного бега по кругу, то, конечно, мы бы получили, думаю, немалую и духовную пользу, но просто получили бы пищу и для ума, и для сердца.
Вы цитировали переводы иеромонаха Амвросия Тимрата. А есть ли какие-то попытки поэтических переводов вот этих богослужебных текстов именно Страстной Седмицы? Просто интересно, это настолько прекрасно звучит на церковнославянском, и вот когда подстрочник вы читаете, конечно, все становится гораздо понятнее, но по форме, по красоте, конечно, эти тексты проигрывают. Но мне кажется, что если это перевести на язык поэзии, то это будет тоже, это будет не хуже, чем по церковнославянски. Есть ли такие попытки?
Ну, я все-таки не совсем соглашусь с тем, что перевод отца Амвросия – это подстрочник. Как раз, насколько можно понять из самих этих переводов, да и из его собственных высказываний относительно принципов переводов, которые он делает, все-таки он старается сохранить порядок слов. Вот, может быть, это было заметно, скажем, по переводу «Тропаря и Гдославни ученицы». Как раз вот я, пока сам это читал, обратил внимание на то, что здесь сохраняется порядок слов, свойственных церковнославянскому тексту, за счет чего как раз текст несколько проигрывает в понятности. Вот. Но что мы имеем в виду под поэзией? Да? Рифмы мы тут ожидать не можем. Ее, как правило, нет и в греческом оригинале. Что касается ритма, размера, то тут все тоже очень по-разному, и далеко не во всяком песнопении мы обнаружим какой-то четкий ритм. То есть тут скорее речь должна идти о делении на интенционные фрагменты, что касается вот формы. И речь должна идти, конечно, о сохранении порядка слов и о сохранении, естественно, в первую очередь, тех образов, метафор, прочих тропов, которые присутствуют в греческом тексте. И вот можно ли ожидать вот переводов, которые все это сохранили бы, соблюли, переводов, которые звучали бы по-русски, но вместе с тем не хуже, чем по-церковно-славянски, а еще лучше не хуже, чем по-гречески. Ну, видимо, все это будет постепенно. Как только мы поймем, что, кажется, такое понимание уже приходит, что в самом существовании русских переводов богослужебных текстов в виде интернет-публикации или в виде книг нет ничего плохого, наоборот, это огромная польза для молящихся. Как только это будет поддержано издателями и, можно надеяться, священноначалием, тогда, я думаю, просто появятся люди, которые будут предлагать свои варианты, свои опыты, которые, может быть, будут редактировать уже имеющиеся переводы, и тогда все это будет усовершенствоваться, улучшаться. Трудно ожидать появления какого-то гениального переводчика, который в одиночку сделает всю эту работу. Ну, сейчас, кажется, вот, не знаю, есть ли такие фигуры, во всяком случае, похоже, что сейчас делается не так. Но мы можем ожидать, что члены церкви, Русской Православной Церкви, Церкви Христовой, они, используя свои таланты, данные Богом, все-таки смогут со временем сделать хороший, действительно, поэтический перевод. Ну, а пока мы можем пользоваться тем, что есть. И мне кажется, некоторые переводы и отца Амвросия, и других переводчиков, они достаточно хороши. Ну, разумеется, есть что совершенствовать.
Отец Федор, вот мы говорили с вами о красоте богослужебных текстов Страстной Седмицы, о красоте церковнославянского языка. Вот однажды мне попался на одном из православных форумов такой вопрос. Угодно ли Богу красота богослужебного языка? И вроде бы кажется, что это какой-то очень странный и ненормальный, и неправильный вопрос, но если подумаешь, то, как мне кажется, в нем есть смысл. Вот мне вспомнился рассказ Чехова «Студент», где, как мы помним, студент духовной школы встречает двух деревенских простых женщин, и, сидя греясь у костра, он им простым совершенно языком, русским, естественно, рассказывает о событиях вот этой страшной ночи, когда арестовали Господа, когда отрекся Петр, и он видит, что эти женщины плачут, он видит на их лице вот такое удивительное выражение какой-то общности, понимание общности судьбы вот этих обычных деревенских женщин и тех людей, которые жили тогда и были рядом со Спасителем. И вот в связи с этим и вопрос, не мешает ли иногда, вот особенно в Страстную Седмицу, красота, поэтичность этих служб осознанию вот, этой страшной трагедии? Почему-то кажется иногда, что современным людям для того, чтобы осознать, что претерпел Господь ради нас, нашего ради спасения, нужно либо посмотреть фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», либо прочитать вот исследование там, отца Андрея Кураева о Туринской плащанице, когда он объясняет, пишет, что, в общем, выяснили ученые, что претерпел человек, которого эту плащаницу завернули. То есть нужны какие-то такие способы воздействия, которые противоречат вот всей этой красоте, всей этой поэзии, для того, чтобы что-то до людей дошло, чтобы они не просто вот стояли, умилялись красоте, а для того, чтобы они осознавали, собственно, что происходит.
Да, пожалуй, я согласен с такой постановкой вопроса. Дело в том, что наше богослужение в его словесной части, музыкальной форме, архитектура наших храмов, вот весь этот строй нашей богослужебной жизни, хоть и в крайне таком уже упрощенном виде, но воспринят нами из Византии, не в последнюю очередь из храма Святой Софии, такой главной имперской церкви. Между тем, развитие церковной жизни, развитие богослужения, способ, так сказать, осмысление, передачи вот этих наших взглядов, чувств, богословия и так далее, мог быть совершенно иным. Ну, как говорится, у истории нет сослагательного наклонения, но вот так сложилось, что вот это отлилось вот именно в такие византийские формы. Кстати, если бы мы посмотрели несколько шире, то мы сейчас, наверное, можем найти, ну, не в православных, но в так называемых древневосточных христианских церквах, мы можем найти и какие-то существенно иные формы богослужения. И если вернуться к нам, к нашему нынешнему восприятию страданий Христа, то надо сказать, что мы во многом монофизиты. Хотя в любом учебнике можно прочитать, что монофизитство, то есть признание во Христе одной лишь божественной природы, это ересь, это лжеучение. Во Христе мы признаем две природы, божественную и человеческую. Человеческая природа отнюдь не поглощена божественной. Христос – истинный Бог, истинный человек. Вместе с тем, по сути дела, в своем восприятии Христа, его фигуры, его образа, мы, наверное, во многом монофизиты. Для нас это прежде всего Бог. А вот то страдание душевное и чисто физическое, телесное страдание, которое он испытывал, кажется, это как-то проходит мимо нас. И я согласен, что фильм Мела Гибсона «Страсти Христова», пожалуй, здесь может нам помочь. Я, честно говоря, долго не мог собраться как-то силами, я не знал, надо ли мне это, хорошо ли это будет, не поврежу ли я себе как-то чем-то, что я посмотрел этот фильм. Ну, наконец, вот пару лет назад я собрался. Вот, и да, действительно, это производит сильное и, я бы сказал, такое, ну, правильное впечатление, такое очень отрезвляющее. И действительно, не в полной мере, но хотя бы отчасти понимаешь, что, через что прошел Христос. Потому что, когда мы читаем даже Евангелие, когда мы слушаем Пестафини, Страстную Седмицу, нам кажется, что, ну, да, предательство, да, побили Христа. Но все это вот в таких словах, вот как-то, как, знаете, вот что-то такое сказочное. Багряница, темница, как-то вот что-то в этом не настоящее, как-то вот не доходит до нас, как все это было на самом деле. Вот, поэтому, конечно, здесь в этой красивости, скажем так, есть некая для нас ловушка. Ну что же, вот есть и разные противоядия. Читать Евангелие как-то более внимательно, задавать себе вопросы, читать какие-то толкования, комментарии современные в том числе. Вот. Современное искусство отчасти нам здесь может помочь, в том числе упомянутый фильм.
Отец Федор, вот я встречала такое наблюдение, по-моему, у владыки Илариона, оно где-то прозвучало в интервью, что сравнение, как люди относятся к пасхальной ночной службе и вот к службам Страстной Седмицы. И он говорит, что вот по моим наблюдениям, сколько людей бывает на пасхальной ночной службе и на службе 12 Евангелий, то увидите, что соотношение, говорит, примерно 10 к 1. То есть 9 человек из 10 пришедших на ночную пасхальную службу, они не слышали ни песнопения Страстной Седмицы, не стояли вот на службе страстей Господних. Вот как по вашим наблюдениям, меняется как-то отношение людей к службам Страстной Седмицы? Больше ли людей стали приходить? Насколько вдумчиво, насколько серьезно люди к этому относятся, насколько понимают?
Я согласен с владыком митрополитом в целом в этих оценках. Ну, тут надо учесть еще, так сказать, технический момент, то, что, как правило, дни Страстной Седмицы, среда, четверг, пятница – это рабочие дни. Вот, поэтому далеко не все могут прийти на службу. Ну, а Пасха – это всегда воскресенье. Но дело, разумеется, не только в этом. И я хотел бы обратить внимание даже не столько на соотношение людей, приходящих на те или иные службы. Их когда-то больше, когда-то меньше. На вербное воскресенье очень много людей приходят. Но люди приходят на службу, слава Богу. Но есть и одно, так сказать, мероприятие, которое многим кажется весьма важным, на которое приходит еще, пожалуй, в 10 раз больше людей, чем на пасхальную службу, это священник куличи. А также раздача крещенской воды и, вот, и так далее. И вот это меня вот как священника, как христианина крайне удручает. Потому что ты видишь людей, которые, да, с одной стороны, слава Богу, что они пришли хоть сюда, но с другой стороны, зачем они пришли? Они пришли что-то вот такое получить. Вот. Ну, что-то люди хотят получить что-то, что им поможет само по себе. То есть, по сути дела, речь идет в данном случае не о религии, да, как о отношениях свободного человека со свободным Богом, а о магии. Когда люди хотят получить нечто, не прилагая никаких душевных, духовных усилий, что исцелит их от болезней, вот, что им поможет в жизни и так далее. Да, конечно, люди, разумеется, чувствуют пасхальную радость, они к этому тянутся, но они не считают нужным, возможно, для себя приложить какие-то большие усилия. И вот я помню, год или два назад, я, выходя очередной раз освещать куличи, но я как-то старался каждый раз говорить: дорогие братья и сестры, вот сегодня Великая Суббота, ночью на службу, пожалуйста, приходите, можно исповедоваться, там, причаститься. Что-то говорил там о страдании Христа, о воскресении Христа. Вот, я очередной раз начинаю говорить, и какая-то женщина: да мы все это знаем. Мол, давай, поп, делай свое дело. Вот, а мы тут грамотно, нечего нам тут рассказывать о наше время тратить. Вот это, конечно, очень, очень грустно. И хотелось бы как-то, чтобы вот как-то в храмах, в епархиях так все это строилось, чтобы не куличи были на первом месте. Да, это можно использовать вот сейчас во время раздачи крещенской воды, во время освящения куличей. Я знаю, вот есть такая инициатива, там в некоторых приходах стараются раздавать какие-то листочки с рассказом о том, что же тут вообще происходит и будет происходить в ближайшие дни. Да, все это можно использовать и для миссии, как у нас часто теперь говорят. Но в первую очередь надо нам строить нашу богослужебную жизнь так, чтобы вот куличи были не на первом месте, потому что освящение куличей, вообще говоря, если мы откроем служебник, то там написано: «Поем Христос воскрес» вначале. А это означает, что все это происходит после пасхальной службы. Это логично. Пришли люди в храм, отслужили светлую за утреннюю, отслужили литургию, причастились. Вот уже можно разговляться. С чего начинаем разговляться? Вот с благословленной пищей, вот этих самых куличей, яиц и так далее. Прочли молитву и садимся за стол. Вот. И всему тогда получается свое время и свой чин. Вот. У нас, к сожалению, пока что это совершенно не так. Ну, впереди у нас еще несколько служб Страстной Седмицы, поэтому хотелось бы всех призвать, у кого есть возможность, или кто может в последний момент обеспечить себе такую возможность, приходите на эти службы. Как-то это, конечно, нам при всей нашей черствости, при всем том, что душа наша зачерствела от греха и от страстей, все-таки поможет это нам как-то и очиститься, и приблизиться к Богу, и пострадать со Христом, насколько нам это будет дано, с тем, чтобы действительно потом уже со светлым сердцем, без суеты, встретить Христово воскресенье. То, что не было бы Великой Пятницы, не было бы воскресенья. Любим мы радоваться со Христом, должны мы с Ним и пострадать. И особенно мне хотелось бы сказать о службе Великой Субботы. Это мой любимый день в году. Вот, это совершенно замечательная служба, которая совершается утром. Да, в этот день много суеты, последних приготовлений, но все-таки освободите себе несколько часов для того, чтобы прийти на эту службу, послушать это заветное пророчество о Христе, побывать последний раз в этом году на литургии на Силе Великого и причаститься святых престолов там.
Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что у микрофона был священник Федор Людаговский. И сейчас послушайте, пожалуйста, отрывки из оратории митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфею».
Thank you. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Се есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Thank you. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие телеса усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых.
Oh,
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.